Добрый вечер, друзья. Наша сегодняшняя программа посвящена письмам и заявкам. Письма эти, отправляясь в мир иной, выпархивают из дома белыми голубками и голубками. Первая их остановка – почтовое чистилище, где неперестроившиеся херувимы пропускают их через все 7 кругов сортировки. Тем, что побезгрешнее удается попасть на небеса на серебристом лайнере, неудачливые отправляются в преисподнюю, где им уготована жизнь вечная, но чаще всего до цели достигают те, которые летят в круговую. Недаром флотская мудрость гласит: «Всякая кривая вокруг начальства короче прямой». Восьмое января. В этот день в 1935 году в городе Тупело, штат Миссисипи, родился Элвис Арон Пресли, певец, гитарист, сочинитель и киноактер. В тот же день, но на 8 лет позже, в 1947 году в Лондоне, родился Дэвид Роберт Джонс, известный вам как Дэвид Боуи. 9 января. В этот день в графстве Миддлсекс родился Джеймс Патрик Пейдж, гитарист, композитор, основатель Led Zeppelin. 10 января 1945 года, на следующий день в Шотландии, в Глазго, родился Род Стюарт. 20 лет назад, 11 января 1968 года, Джимми Хендрикс переехал в дом, и за 200 лет до него жил Джордж Фредерик Гендель. Наконец, 15 января, это день рождения Каптина Бифхарта, урожденного Дона Ван Влиета. Он родился в Калифорнии в 1941 году. Начинал с Фрэнком Заппой. Из последних новостей. Газета New Musical Express сообщает, что Джордж Мартин, продюсер, работавший в свое время с Битлз, удостоился нынче под Новый год ордена кавалера Британской империи. Газеты пишут, что большую часть 1987 года он подготавливал записи Битлз для выпуска их на компакт-кассетах. Лондонская вечерка London Evening Standard сообщает, что в связи с 10-летней годовщиной последнего концерта Sex Pistols в лондонском клубе 100 Club, то есть клуб 100, расположенном в доме номер 100 по Оксфорд-стрит, состоится первая конвенция, первый слет поклонников Sex Pistols. Газета Sounds пишет, что Роберт Плант, бывший певец Led Zeppelin, незадолго до Рождества играл необъявленный концерт со своей новой группой. На следующей неделе выходит его одиночная пластинка, а весной четвертый сольный альбом под названием Now and Then Иногда. На этой неделе фирма Atlantic выпускает новую 45-ку AC/DC. Выпущена она в преддверии мартовских гастролей группы. New Musical Express на своей предпоследней 39-й странице мельком упоминает, что английская группа Pop Will Eat Itself, Pop сам себя съест, вскоре выступит в Москве. Не слишком ли далеко зашла перестройка, задается шутливым вопросом газета. Популярный иллюстрированный журнал Smash Hits, вспоминая ушедший год, напоминает нам о рок-н-ролльных свадьбах 87-го, главной из которых — женитьба Дэйва Стюарта из Eurythmics на певице Шивон Фахи из Бананарамы. Журнал пишет, что свадьба справлялась дважды, первый раз приватно в небольшой деревенской церкви, второй раз на огромном банкете с приглашением рок-знаменитостей. Журнал сообщает, что брачные торжества обошлись молодоженам примерно в 500 000 фунта стерлингов. Певец группы Marillion Fish женился на медсестре, певица из группы Style Council Совет по стилю по имени D.C. Lee вышла замуж за коллегу певца Пола Уэллера. И, наконец, Дэвид Кавердейл из «Белой змеи» сочетался браком со своей подругой Тауни Китсон, манекенщицей и знакомой поклонником группы по видеороликам «Whitesnake». Журнал вспоминает также, что 87-й год был годом возрождения интереса к тяжелому року и металлу. В списках популярности побывали группы Джон Бон Джови, Европа, «Whitesnake», Def Leppard, американские группы Motley Crue, Kiss и другие. Вот судя по некоторым письмам, популярность металла в некоторых точках планеты никогда и не падала. Вот, например, что пишут нам из Киева. Читаю. «Горячий металлический привет, Сева. Пишут тебе постоянные слушатели твоих глубоко познаваемых передач, металлисты Андрей и Юра из Киева. В одной из своих передач ты рассказывал о банде Slayer. Эта программа от головы до пят прошла как высоковольтный удар, уничтожающий все живое, что ненавистно сердцу металлиста-металлоломщика. Но все же пишем тебе из-за нескольких причин. Во-первых, мы являемся ярыми поклонниками группы «Металлика». Но при всем своем желании мы не можем достать концерт 87-го года. Пожалуйста, Сева, вещатель «Правды о роке», просим тебя немного рассказать о группе и проиграть несколько песен из концерта 87-го года. Выбирай на свой вкус. Будем очень благодарны и признательны. Во-вторых, Сева, ты только не обижайся, но в последнее время ты стал много говорить о политике. Мы считаем, что в передаче о рок-музыке такие вещи неуместны. Тем более, что эти базары не в пользу нашей страны. Мы ее любим и никому не позволим говорить о ней не очень хорошо. Думаем, что ты исправишься, и твою передачу не будут глушить. В-третьих, мы хотим убедиться в том, что ты действительно читаешь письма, которые приходят, а не сам их пишешь. И думаем, что ты прочтешь хоть немного строк из нашего письма. Заранее благодарность. Приветом, Андрей и Юра. Дорогие ребята, письмо ваше, как слышали, прочел целиком. Передачи по письмам делаю почти 9 лет, и за это время ни одной строки не выдумал. Во-первых, это ни к чему. А во-вторых, по собственному опыту знаю, как трудно сочинять письма за кого-либо. Было это у меня. Было один раз в жизни, в 10 классе, когда по цепочке почтовой игры в переписку мне написала девочка из Москвы. В шутку я ответил ей под женским именем. Между нами, так сказать, новыми подругами, завязалась оживленная переписка, которую месяца через 3 я прекратил. Во-первых, неудобно было больше притворяться, а во-вторых, сочинение правдоподобных писем оказалось занятием неожиданно трудным. Далее, относительно глушения. В английских газетах неоднократно писали, что в рамках перестройки глушение с BBC было снято 1 января 1987 года. Не знаю, в чьем ведении находятся профессиональные загрязнители эфира, но соответствующие органы должны бы знать, почему нарушаются заверения, данные на таком высоком уровне. Что касается базаров не в пользу страны, то это смотря как понимать пользу. Вон Герцен, например, 125 лет назад издавал в Лондоне свой «Колокол». Тоже по тем временам не в пользу страны. А что о нем теперь говорят? Герцен, писал Ленин, создал за границей вольную русскую прессу. В этом его великая заслуга. Рабье молчание было нарушено. А сам Герцен писал, нельзя освободить народ более, чем он свободен изнутри. Чувствуете? Все начинается изнутри, из сознания. Именно оно определяет бытие. От того-то жизнь, скажем, в Венгрии или Эстонии, отличается от жизни в Албании или Монголии, хотя строй, казалось бы, один и тот же. И, наконец, о группе «Металлика». За исключением коротких сообщений, крупные наши британские музгазеты обходили ее молчанием. Пришлось звонить в редакцию металлического журнала «Керанг», где мне, надо сказать, любезно разыскали 3 старых номера со статьями о группе. Группа эта американская. Все 4 ее участников выросли вместе в Сан-Франциско. Их первая запись появилась на сборной пластинке под названием «Metal Massacre». В 83-м году вышел их первый альбом под названием «Kill Them All». А последняя, их третья пластинка «Master of Puppets», «Властелин марионеток», выпущенная в 86-м году, только в Америке разошлась тиражом под 1 000 000 экземпляров и до сих пор не покидает списков популярности тяжмета. Группа гастролировала по штатам, играя первое отделение в концерте Оззи Осборна. Но, начиная с лета 86-го года, ее преследуют неприятности. То в июле вокалист группы Джеймс Хетфилд перед самым концертом упал с катальной доски со скейтборда и сломал себе руку. На сцену пришлось выставить похожего на него рабочего сцены Джона Маршалла, а сам Хетфилд с рукой в гипсе пел из-за кулис. Затем, спустя 2 месяца, 29 сентября 1986 года, во время поездки по Скандинавии, погиб басист Клифф Бертон. Остаток европейских гастролей пришлось отменять, и примерно через месяц после похорон новым басистом группы стал Джейсон Ньюстед, до того игравший в американской группе «Флотсом и Джетсом». Гастроли прошли успешно, хотя поначалу в Японии все казалось необычным. «Ой!» — воскликнул соло-гитарист Керт Хаммет, выходя впервые на улицу. «Да тут одни иностранцы!» Летом 87-го года «Металлика» приезжала на фестиваль в английском городе Касл Донингтоне, который вот уже несколько лет подряд проводится под названием «Monsters of Rock» — «Чудище» или «Чудовище рока». К этому событию был приурочен выпуск пластинки, так называемой EP, Elongated Player, то есть пластинки продолжительностью меньше альбома, но больше одиночной. На ней было записано 5 песен, но материал был не свой. И вот новый материал «Металлики», насколько удалось выяснить, группа пока не выпустила, а потому разрешите вас развлечь и взбодрить песней «Master of Puppets» с одноименной пластинки. Папец, который мы проиграли для Андрея из Юры из Киева. Кстати, на обложке пластинки, на картинке понятно, почему так она называется. От двух невидимых рук в небе протянуты многочисленные нити к крестам военного кладбища, погибшие солдаты, и есть марионетки, которыми управляет невидимый повелитель. Но, ведя пальчиком по карте от Киева на юг, натыкаемся на солнечный черноморский город, в прошлом вольный город Одессу. Оттуда пришло нам письмо такого содержания. Читаю. «Здравствуй, Сева. Пишет тебе твой постоянный радиослушатель. Не пропускаю ни одной твоей передачи. Они очень интересны и познавательны. В них я не только узнаю о новинках рок-музыки, но и, представь себе, лучше узнаю английский язык, что очень помогает мне в занятиях. Понравились передачи об Антраксе и Эрике Клаптоне. Хороший монументальный биографический сериал о Лед Зеппелин». Сева заметил две небольшие ошибки. Позволю себе о них сказать. Во-первых, когда ты в своей передаче о ленинградской группе «Популярная механика» сказал, что стихотворение, которое было текстом к песне «Зима, крестьянин, торжествует» и так далее, написал Пушкин, на самом деле это стихотворение Некрасова. Во-вторых, неправильное произношение названия города Одессы. Когда ты читал письмо оттуда, от радиослушательницы, ты говорил «Одесса». Это неправильно. Где ты видел в слове «Одесса» «э» оборотное? Хотя у нас только дикторы центрального телевидения говорят правильно, но ты, как человек культурный и образованный, должен говорить верно. Тем более, что вещаешь на весь Союз. Ты вообще правильно работаешь, достаточно много времени уделяешь металлу, но можно еще больше. В последних передачах понравились Def Leppard, очень сильная группа. Моей заявкой будет группа AC/DC, что-нибудь из последних записей. Ответ на угадайку Терренс Барби, когда вы попадете на небеса. Желаю здоровья и успехов, всего хорошего, Сергей. Во-первых, Сергей, на угадайку ты ответил верно, и пластинку тебе, а также всем остальным ответившим правильно, я начал паковать и отсылать. Насчет стиха «Зима, крестьянин, торжествуя», твердо стою на своем. Пушкин это и все. Строфа пушкинская, стиль его. Кроме того, взята из поэмы «Евгений Онегин», которую написал Пушкин. Стал быть, Пушкин. Это из той главы, где Онегин попадает в деревню, там все еще осень никак не наступает. Что касается произношения города Одесса, то «э» оборотного в нем нет, тут ты прав на все 100%. Прочитав письмо твое, я взглянул на себя в зеркало с осуждением и спросил строго, «Как можешь ты, человек якобы культурный и якобы образованный, допускать такое?» И позвонил приятелю, специалисту по истории театра, профессору, в культуре образованности которого не усомнился никогда. «Не расстраивайся, милый», — сказал тот мне. «Это петербургское произношение, сохранившееся у ленинградцев. Мы, например, говорим «ре-мажор», а в Москве говорят «ре-мажор». Мы говорим «реквием», а в Москве «реквием» и так далее. Надо мной в московских театральных кругах еще посмеивались. Говорили, вы, верно, из Петербурга будете. После этого разговора заглянул я в британскую энциклопедию и выяснил, что название «Одесса» появилось в 1795 году, когда порт Хаджибей был переименован в честь древнегреческого поселения «Одессос». И уж это-то название я буду произносить с оборотным «э». И последнее. С тех пор, как Одесса в период волюнтаризма стала частью Украины, в ее место в написании выпала одна буква «С». И уж в таком варианте, по-моему, произнести название города можно только на манер Мишки Япончика или Бенни Крика. Одесса. А теперь, Сережа, слушай свою заявку. Новая 45-ка AC/DC хит-сика «Тепловое наведение» до нашей библиотеки еще дойти не успела, поэтому предлагаю песню «Fly on the Wall» «Муха на стене» с одноименного альбома 85-го года. Сергея из города Одессы. Простите, Одессы. Движемся на север, в Москву, откуда нам пришло письмо с Югославской Аказией. Читаю. «Привет, Сева. Вот, наконец, и пришла пора кинуть тебе весточку с надеждой. Ибо демократизация и гласность, крутясь титаническими потугами ржавое колесо перестройки, все-таки переходят в ускорение. Так что, может, и долетит мое послание до твоего гнилого, кишащего привидениями туманного Альбиона, преодолев теперь изрядно покрывшийся коррозией железный занавес. К тому же очищение, в кавычках, эфира дает поистине великий эмоциональный заряд для моей писанины. А то сидишь, бывало, со своим вефом и ловишь вместо твоего голоса такие шквалы гула и визга, вкупе с каким-нибудь афганским шакальем воем, на создание чего, по подсчетам всяких там ваших советологов, уплывают средства обратно пропорциональные количеству колбасы в некоторых районах Зауралья. Однако не слишком радуйся, Всеволод. Курс твоих акций, проводимая в нашей стране политика гласности, заметно понизила. И в этом ключевую роль сыграла бурная деятельность органов, так сказать, сверхобщественной информации. Надеюсь, усек каламбур. Взять, к примеру, известный истеричным критиканством во времена застоя журнал «Ровесник» и газету «Московский комсомолец». Теперь же читаешь подробные, с явно положительными оценками материалы, и прямо-таки диву даешься. Даже наделавшая уйму скандального шума во время гастролей по Союзу группы «ЮБИ-40», и та удостоилась весьма хвалебных отзывов. Однако не буду больше портить тебе настроение, господин Новгородцев, поспешу уведомить, что преданных полуночников, слушающих твои программы, ты никогда не потеряешь, ибо уверен, никакие наши радио, телевидение и печать не заменят той живительной изюминки, без которой невозможно с подлинным интересом впитывать информацию о вечно клокочущем вулкане британских, заокеанских и прочих рок-идолов. Говоря о твоей убийственной иронии, которая так раздражает, судя по присланным тебе письмам некоторых товарищей, не могу не удивляться, не допрут эти недоумки, что в том-то и заключается твоя основная роль вести атаку на так называемую идеологически пассивную категорию советской молодежи. Я же над твоими словесными пируэтами и каламбурами искренне смеюсь, так как ценю чувство юмора. Теперь по существу. Очень хочется узнать, чем занимается сейчас как-то поумолкнувшая в последнее время звезда западно-германского панк-рока Нина Хаген, которая сейчас, один товарищ, кажется, советской культуры, прилепил ярлык идеологической последовательницы германского фашизма. Дело в том, что в одном из интервью Нина Хаген заявила, что считает своей учительницей певицу Зару Леандер, пользовавшуюся в свое время большим успехом у солдат гитлеровской армии. А этого советской пропаганде села, как ты знаешь, достаточно с лихвой. По правде сказать, не понимаю большинства песен Нины Хаген, так как, мягко говоря, слабоват как в английском, так и немецком. Но голос ее вводит меня в какой-то мистический транс, особенно когда слушаешь в наушниках. Ну и, наконец, самая сокровенная просьба. Крутани-ка что-нибудь из сержанта Пеппера, ибо без незримого присутствия Джона, Пола, Джорджа и Ринга не мыслю себе существования. Всего наилучшего, Алексей из Москвы. Дорогой Алексей, о, Леша, отвечая на твой первый вопрос, хотел бы коротко рассказать о Нине Хаген вообще. Родилась она в Восточном Берлине, то есть в ГДР, 11 марта 1955 года. Мать актриса, отец писатель. Когда ей было 2 года, родители разошлись. В 1965-м у нее появился отчим, поэт и композитор, диссидент Волд Бирман. В 1972-м Нина пыталась поступить в Государственное театральное училище, не поступила, поехала в Польшу, где впервые пела с местной группой. Потом она год прозанималась так называемой «Studio für Unterhalten Musik» — студией популярной музыки, после чего начала ездить на гастроли по республике ГДР. После нескольких лет работы Нина создала свою группу «Автомобиль». Концерты Нины Хаген с автомобилем длились подчас по 8 часов кряду, 5 часов пения и 3 танца. Отчим ее за свое диссидентство был в 76 году выслан за границу. Нина тоже подала заявление об отказе от восточно-германского гражданства и, получив выездную визу за рекордные 4 дня, 9 декабря 76 года прибыла в западную Бундесовую Германию. Здесь вскоре был подписан ее первый контракт с фирмой CBS, тогда же она приезжала в Лондон. Летом 77-го в Западном Берлине, по другую сторону стены, буквально неподалеку от стен родного дома, была создана группа Нина Хаген Бэнд. С этой группы были записаны 2 пластинки в 78-м и 79-м году. В частности, 2-я пластинка «Унбехаген. Неловкость» только в Германии разошлась тиражом более 250 000. В 80-м она переехала в Штаты, здесь выходит ее пластинка на фирме «Коламбия», но последовавшие за этим гастроли пришлось прервать. Нина ждала ребенка. Готовиться к родам поехала в Лос-Анджелес, где занималась йогой и пыталась увидеть неопознанные летающие объекты. 17 мая 82 года родилась Космо Шива Хаген. После рождения Нина почувствовала необходимость духовного очищения и напрочь состригла свои разноцветные волосы. На видеороликах этого периода она выступала в виде мужчины. Затем Нина переехала в Нью-Йорк, где записала свой первый американский альбом «Non-Sex Monk Rock», составное слово, буквально «монахиня, секс-затворник рок». Летом 82-го совершила гастроли по США, пытаясь выяснить, что с ней сейчас происходит, последние 2 дня названивал фирму CBS в Лондоне. Но даму, которая занимается делами Нины Хаген, пока изловить не удалось. Если что выясню, сообщу на будущей неделе. Теперь, Алексей, слушай свою заявку. The Hendersons will all be there, the late of Pablo Frank is there, what a scene. Over men and horses, troops and riders, lastly through a hot set of real fire. In this way, this decay will challenge the world. Yeah.
We celebrated Mr. K, performed his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Let us stay at H, assure the public ever touch a will be second to none. And applause, Henry Law dances the wall.
For the benefit of Mr. Kite, пластинки сержант Пеппер. Пластинки этой летом прошлого года исполнилось 20 лет. Бежит время. Заявка Алексея из Москвы. Ведя рукой по карте на север, останавливаем пальчик на безбрежных, лучше скажем, на бескрайних лесных массивах. Ибо отсюда, из города Медвежьегорска, пришло нам следующее письмо. Читаю. «Привет, Сел Борисович. Пишет тебе Шурик из глубин Карельской тайги. Угадайку твою разгадать я опять не смог. Увы, прискорбный факт. Поверь, Сева, я терзаюсь. Слабоват, видно, в рок-грамоте. Но стараюсь изо всех сил вникать в суть дела и пропускаю теперь после конца оглушения твоих поп-программ. Вот прослышал я тут, что появилась за морем и океаном некая прелестная металловидная золушка — Синдерелла. Уж до того за живое взяли всего лишь услышанные мною песни, что спать теперь ночами не могу. Все думаю, где бы раздобыть это несравненное музыкальное чудо, это второе дыхание тяжелого металла. Но если Whitesnake, Motley Crue, Iron Maiden или AC/DC все ж можно у нас достать в студиях звукозаписи за сравнительно относительно терпимо померную плату при весьма сомнительно удовлетворительном качестве записи, то вот с «Золушкой» пока сложно. Впрочем, как и с «Черным шабашом», «Воспом» и «Моторхед». Слушай, Сева, идея. Не помогут ли мне в этом твои же слушатели у нас в Союзе? Передай-ка в эфир, Сел Борисович, мой адресок. Пусть по нему напишут мне те, кто так же, как и я, в полночный час по пятницам знает один способ досуга — твои, Сева, передачи. Организуем мы тут, понимаешь, фан-клуб поклонников Новгородцева. Создадим очередное неформальное объединение. Я рад буду ответить всем. И тем, кто, подобно мне, постоянно внимает твоим полночным лекциям и увлекается роком, пусть не только металлом, и тем, кто готов с потрохами сожрать меня лишь за то, что я вообще осмеливаюсь настраивать свой приемник на волну враждебного идеологического радиоцентра в кавычках, а не на волны программ «Маяка». Больше всего я буду ждать письма тех, кому твои все передачи скрашивают безысходность одиночества, чья жизнь лишь потому еще называется жизнью, что есть в этом мире религия, имя которой рок. Вот мой почтовый ящик 186-320 Медвежьегорск, центральная почта, абонентский ящик 40 Александру. 186-320 Медвежьегорск, центральная почта, абонентский ящик 40 Александру. Вот этой таежной карельской заявкой Саши из Медвежьегорска мы сегодня, пожалуй, и закончим, встретившись с вами на том же месте в тот же час, в следующую пятницу, когда мы продолжим чтение песен и проигрывание заявок. А до тех пор всего вам самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, нам дорога!